Итак, как уже было объявлено, наша серия «Дух versus плоть» или «Дух против плоти», она продолжается. Сегодня третья глава, вы уже все готовы и шуршите своими гаджетами для того, чтобы открыть Галатам третью главу. Я начну с истории. Они подошли к двери мастерской, и Иисус снова остановился. «Те, кто меня любит, приходят из всех существующих систем», — сказал он. Это и буддисты, и мормоны, и баптисты, и мусульмане, и демократы, и республиканцы. И вообще многие, кто еще, кто не ходит в церковь на воскресные проповеди, не принадлежит никаким религиозным институтам и ни за кого не голосует. У меня есть последователи среди бывших убийц и бывших фарисеев, банкиры и букмекеры, американцы и иракцы, евреи и палестинцы. И у меня нет желания делать из них христиан. Однако я хочу видеть, как они перерождаются в сыновей и дочерей моего отца, моих сестер и братьев. «Значит ли это, — спросил маг, — что все дороги ведут к тебе?» «Вовсе нет», — улыбнулся Иисус и потянулся к дверной ручке. «Большинство дорог не ведут никуда вообще. Но это значит, что я сам готов идти по любой дороге для того, чтобы встретить и отыскать тебя». Главный вопрос, который хотел бы сегодня поставить перед вами, перед собою. Могу ли я сделать что-то больше для того, чтобы заставить или помочь Богу любить меня еще больше? Могу ли я сделать что-то, чтобы заставить Бога любить меня еще больше? Большинство дорог ведут никуда. Но Иисус говорит, что это значит, что я готов выйти тебе навстречу и отыскать тебя на любой из твоих дорог. Помочь ответить на этот вопрос нам сегодня должна третья глава. Когда мы откроем ее через некоторое мгновение, начнем читать, мы увидим, что Павел, апостол, он в бешенстве. У него просто брызжет слюна, и мы можем почти увидеть его такое раскрасневшееся от гнева лицо, с гуляющими желваками. Обычно он, заметьте, любое послание, которое вы откроете, он кратко приветствует своих читателей. И адресует им какие-то слова благодарности, восхищения. Но не здесь. Вы не найдете ни одного слова похвалы, ни одного слова гордости Павла за Галат. Галатам угрожает кризис. И апостол начинает свое письмо с уничтожающей критики тех, кто отвечает за все то, что с галатами происходит. В чем состоит проблема? Что заставляет Павла так злиться, так краснеть и так брызгать слюной? Причина единственная, но вполне достаточная. Евангелию Христа угрожает опасность. Самая настоящая опасность. Неправомерно превознося иудейское, еврейское наследие, закон, обрезание, галаты на глазах у Павла обесценивают Христа, обесценивают дело Христа. Еще немного, и Павел видит, как они скатятся в полный легализм, в полнейшее законничество, чтобы начать снова полагаться на самих себя, для того, чтобы снова начать заниматься религией, для того, чтобы снова начать соблюдать закон, для того, чтобы снова оправдываться пред Богом и искать его расположение своими делами. И, собственно говоря, Павел говорит о том, что если вы так будете продолжать, то на Евангелии можно вообще поставить крест. Его можно просто оторвать, сжечь, выбросить. Оно не нужно. Достаточно вас самих, вашей этики. Павел предвидит глубокое разделение между христианами, потому что получается, что якобы верующие во Христа – это хорошо. Но верующие во Христа и соблюдающие еврейский закон – это гораздо лучше. Вера во Христа превращается в еще один шаг на пути к спасению. Не единственный, а в еще один дополнительный шаг. Вера во Христа перестает быть единственным шагом. Христос превращается в бонус к ветхозаветной религии. И это страшно. Это страшно. И вот против этой измены, против этого дезертирства направлено полное, я бы сказал, колкостей письмо Павла. И нам нужно хорошенько, друзья, разобраться в причинах и в значимости этого послания и написания его. И не только потому, что Павел там защищает дело всей своей жизни, дело проповеди Евангелия, а потому, что христианской жизни, христианской свободе, делу Христа угрожает большая опасность. Потому что на том, о чем проповедовал Павел, выстраивается действительно здание христианской веры, жизни, служения. И поначалу, может быть, нам покажется эта глава достаточно сухой, может быть, местами трудноватой, но тем не менее, я хотел бы сразу предупредить, что она, друзья, является для нас фундаментальной в плане выяснения и понимания основного христианского вопроса, а мне кажется, он основной, способ примирения меня с Богом. Потому что это то, чего ищет любая душа человеческая. Даже те люди, которые уже по 15, по 25 лет христиане, тем не менее, они в любом случае выстраивают взаимоотношения со Христом, формируют взаимоотношения со Христом. И все равно остаются вот в этом поле этого вопроса, в пространстве этого вопроса. Как жить в мире с тем, в кого я уверовал? Как не скатиться в законничество, в легализм, в этику, в хорошее поведение? На протяжении первых двух глав апостол, как мы с вами уже читали, братья проповедовали, он защищал. Рьяно защищал свое благовестие, защищал свое апостольство. Он утверждал, что Евангелие — это не просто кто-то ему пересказал. Он получил его непосредственно от Бога, как откровение. И поэтому он не считается с людьми, даже если они апостолы Христовы. Он не собирается подстраивать под них благую весть. Она открыта ему Богом, и пусть будет так. Итак, третья глава. Она является такой доктринальной, учительной частью послания. И здесь Павел излагает такую богословскую, библейскую трактовку Ветхого Завета. Он начинает. Галаты, глупцы, кто вас сглазил? Мы будем читать из нового перевода Российского библейского общества. Галаты, глупцы, кто вас сглазил? Это один английский переводчик переводит еще круче. Дорогие мои галатийские идиоты, пишет он. Ну нельзя же быть такими глупыми. Похоже, что Павел не был душкой. И за словом в карман не лез. Он еле сдерживает себя от ярости, действительно. Потому что возвращаться к учению, которое фактически провозглашает, что смерть Христа не была уж столь необходимой, для Павла это полное безумство. Это дурдом. Так нельзя. И Павел использует здесь интересный греческий глагол «баскайно», который буквально означает «околдовывать», «зачаровывать», «очаровывать». Говорит, вы попали просто под злые чары лжеучителей. Вы не в себе. Вы не понимаете, что вы делаете. И это после того, как я наглядно, убедительно провозглашал и проповедовал у вас Иисуса Христа. Это после того, как вы уверовали после моей проповеди и так рьяно защищали вместе со мной благую весть. Что с вами произошло? Куда вы катитесь? Я помню, как несколько месяцев назад сюда пришли люди, которые поймали Юрия Пожидаева в коридоре. И, знаете, у них были такие лица. Юра обычно говорит, можно спички об них было бы зажигать. Вот они поймали его около той двери. Я чувствую, там что-то дело пахнет керосином. Подошел на помощь. Думаешь, зря? Суть диалога, я не буду вдаваться в детали, была в том, что пастор... Как бы это передать-то более таким языком нормальным, не апостола Павла. Что ты сделал со своей вот церковью? Что это за люди, которые к тебе приходят? В общем, эти люди нашли здесь некоторых женщин, девушек, сестер, которые там были в брюках, джинсах. Может быть, какие-то были еще вещи. По-моему, я не помню, в чем-то вот Юрий сам был, может быть, не в том одет. Я не помню деталей. Но суть в том, что пришли такие... Апостол бы их назвал лже-братья, которые наблюдают за чужою свободою, и начали увещевать с пастора, потом я видел, как они вылавливали здесь людей, говоря о том, что вот этого нельзя, это не кушай, сюда не смотри, от этого отвернись. Это то, против чего, собственно говоря, Павел пишет вот здесь. Это люди, которые ходят по церквям, законники, выдергивают этих овечек, да, и смущают их. Ну, хорошо, что попали на такую овцу. Нормальную, не смутишь. Вот, еще я как овца подошел, в общем, две овцы как-то справились. Вот, мы дали им понять, что больше мы их здесь видеть не хотим. Кажется, мы больше их не видели. Так вот, с целью показать, что Бог ждет от человека только веры и больше ничего, Павел начинает в первых 5 стихах, и он апеллирует к духовному опыту Галат. Давайте посмотрим те вопросы, которые риторически Павел ставит. Их всего 4. Он спрашивает, хорошо, друзья, как вы получили Духа Святого? Ответьте мне. Галаты, как вы получили Святого Духа? Вы получили Дух, потому что исполняли закон? 2 стих, посмотрите. Или потому что все-таки услышали радостную весть и поверили? Как вы получили Святого Духа? Павел призывает их подумать. На основании чего? На основании их веры или на основании дел? Как церковь, собственно говоря, состоящая в основном из язычников и не имеющая никакого отношения к Моисееву закону, при всем при этом может оправдаться пред Богом законом? Но тупость полнейшая. Второй вопрос. Как вы собираетесь расти? Как вы собираетесь духовно расти? Неужели вы так глупы, что начали с духа, окончаете людскими уставами? То есть вы начали свою христианскую жизнь благодаря вере, а достигать духовного совершенства вы собрались, конечно же, путем выполнения уставов. Очень интересно. Третий вопрос. 4 стих. Неужели вы напрасно страдали? Или все то, что вы пережили, это пустой звук? Павел относит их к периоду преследований, когда апостолы, когда новообращенные люди страдали за свою евангельскую весть. И говорит, неужели вы то, за что вы бились, за то, что вы страдали, сейчас вы так легко отказываетесь от этого? Неужели вам просто даже по-человечески не жалко? Неужели вы все потерпели свое унижение без пользы? И он не хочет верить, что это так. 4 вопрос, 5 стих. На основании чего Бог совершал чудеса среди вас, дорогие? Согласно, кстати, книге Деяний, вы можете открыть 14 главу, полистать. Бог совершает свои силы и чудеса среди галат. И любому было понятно, что эти сверхъестественные события происходили не потому, что галаты придерживались закона, а благодаря своей сверхъестественной вере Бог совершал среди них чудеса. Загляните в себя, говорит апостол. Поройтесь в своем духовном опыте, галаты, парадигмовцы. Поймите, что Евангелие, проповедующее Иисуса Христа, вполне достаточно и более чем. Ни один закон не может улучшить проповедуемого мною Евангелия. Ни один. И вот эта формула, друзья, не спите, пожалуйста. И вот эта формула Евангелия плюс закон – это путь к разрушению. Любая формула Евангелия плюс Христос плюс – это путь к разрушению. Я хочу обратиться к вам, как к церкви, к себе, как к церкви. Парадигма, какое Евангелие сегодня, в 21 веке, какое Евангелие проповедуешь ты? На основании чего Бог совершает чудеса здесь, в этой церкви, среди этих людей? На основании того, что парадигма умеет задобрить Бога каким-то своим служением? Благодаря чему вы получили Святого Духа? Благодаря чему Бог продолжает совершать чудеса здесь? И вот далее апостол, будучи гениальным полемистом, наносит иудействующим христианам, есть такой апперкот, я бы выразился, потому что приверженцы иудаизма ссылаются на Моисея. Попробуйте следить за мыслью. Ветхий Завет — это не просто, но это нужно, это наше основание. Они ссылаются на Моисея, как на своего учителя, как на того, кто дал закон на горе Синай. И это действительно так. Но Павел был гениальным полемистом. Говорит, Моисей — это здорово, кто против него? Но давайте копнем вглубь веков, еще дальше. Ответьте мне на вопрос, кто является родоначальником вас, как народа, спрашивает он у иудействующих христиан. И все нормально говорят, Авраам, конечно, кто еще? Конечно же, Авраам. Отлично. И Павел цитирует Бытие. Авраам поверил Господу. Есть такой текст в Торе? Есть. И в этом Господь увидел его праведность. Ага. Значит, Авраам-то был, оказывается, оправдан не благодаря обрезанию, не благодаря закону Моисееву, которого не было еще ни того, ни другого. А Авраам оправдался благодаря тому, что Бог увидел в нем веру. Так? Так. Таким образом, Павел делает вывод, 7 стих, посмотрите. Сыны Авраама – это те, кто верит. Смешно. Смешно, но галаты, начавшие жить верой, теперь ищут оправдание через исполнение закона и не обращают внимания на то, что даже родоначальник того народа, который получил закон, евреи, сам был оправдан Богом благодаря вере. Павел разбивает просто в пух и прах аргументы у действующих христиан. Кстати, слово «вера», существительное «вера» и глагол «верить» в первых 9 стихах 7 раз встречается. Итак, что же такое Евангелие? Павел обращается с этим вопросом снова. Что же такое на самом деле Евангелие? И он утверждает, что это ничего, как распятый Христос. В этом вся суть Евангелия, вся суть провозвестия. Это то дело, которое требует от нас веры, а не нашего дела. Другими словами, дело Бога плюс наше дело – это лже-евангелие, а дело Бога плюс наша вера – это подлинное Евангелие. И вот в этом заключается Евангелие Ветхого и Нового Завета, оказывается, а не только Нового. И Евангелие это начинается с 8 стиха, а Павел напоминает им, этим людям, что это Евангелие начал проповедовать не он, не Авраам, сам Бог начал проповедовать Евангелие, благую весть, в 8 стихе, когда сказал, впервые возвестил радостную весть Аврааму, и было сказано, через тебя, Авраам, все народы получат благословение через то, чем ты отличился. Я хочу снова спросить у нас, как у церкви, для того, чтобы это не было, это послание Павла не было оторвано от нас, от нашей жизни. Где в нашей проповеди, или всегда ли в нашей проповеди распятый Христос? Друзья, какое Евангелие проповедуем мы? Как мы хотим помочь человеку узнать о Боге и о Христе? Я знаю, что иногда мы даем слабину, и мы, знаете, я неоднократно слышал от сестер и братьев в христианстве, вере в которых не сомневаюсь, как они говорили, рассказывая Евангелие, что Бог, ты обратись к Нему, и Бог решит все твои проблемы. Ты приди к Богу, и Он решит все твои проблемы. Было такое? Проповедуем так иногда. И человек приходит, а проблемы не решаются. Неделя проходит, месяц проходит, год проходит. Ну нет уже ни хаты, ёшкин кот, ну не идет он никак. Все конференции объездила, все симпозиумы посетила, на всех фестивалях уже прошлась по первым рядам и так, но не клюют-то, ну. Девчонок нет нормальных. Уже 20 лет во Христе. Аминь, Кирилл, молодец. Ты слышал? Пастор, я буду между вами с микрофоном. Юрий спрашивает, Кирилл, а что тогда ты медлишь-то? Девушки, помогите Кириллу, в общем, после богослужения. Все знают, кто это. Друзья, какое Евангелие мы проповедуем? Мы проповедуем Евангелие, опять-таки, что, мысль, я думаю, ясна, да? Решатся проблемы. Ты купишь квартиру, ты построишь гараж, ты не попадешь в аварию, у тебя родятся полноценные дети, ты не будешь болеть, у тебя все нормально будет с финансами. Так может быть. А может и не быть. И суть Евангелия не в этом, не в этом и не в этом. Суть Евангелия в распятом Иисусе Христе, который является безумством. Как оно было в первом веке, так оно и в 21-м является безумством. И горе нам, друзья, если мы стесняемся распятого, убеждаем себя в том, что нравственная жизнь спасет нашу душу. Горе нам, если мы откупаемся от Бога качественными богослужениями, братскими молитвенными завтраками, десятиную. Не пойдет, не покатит. Где в нашем Евангелии распятый? Апостол неудержим. Если все сказано не убеждает сбившуюся с пути церковь, он предлагает, хорошо, давайте мы тогда подискутируем с вами на тему закона, любимого вами закона. И Павел начинает с места в карьер. Посмотрите на 10 стих. Кто полагается на дела закона, тем грозит проклятие. Кстати, как вы думаете, куда попадают люди, которые соблюдают все заповеди? Ну не бойтесь. В ад? Ксюша, вот это роскошно, я это ждал от тебя. Есть еще версия? Таких не бывает. Вот. Я когда готовился, подумал, что люди, которые соблюдают все заповеди, не попадут ни в рай, ни в ад, они попадут в заповедник. Ну ладно. Так вот, кто полагается на дела закона, тем грозит проклятие, Павел говорит. И вот здесь вот иудействующие христиане, пришедшие в Галат, в Галатийскую церковь, их возражение: как так? Подожди, Павел, ты сумасшедший? Ты же пишешь в одном из своих писем, что закон, он свят. Наш народ, еврейский народ, это народ Писания. Мы всю жизнь изучаем закон, и мы живы этим законом. Как же ты утверждаешь, что то, чем мы живы, несет с собой проклятие? Неужели тебе несовестно? Бесстыжий ты, апостол. И Павел говорит, что не, подождите секундочку, обождите. Давайте разберемся с самого начала. Я не отказываюсь от своих слов, что закон свят, и действительно это так, потому что он от самого Бога снизошел. Однако думали ли вы, какая у него цель, какая у него функциональная нагрузка у этого закона? Ведь все вы, включая меня, рассуждает Павел, ищите благосклонности у людей. Ну так или иначе, хоть мы отказываемся от этого, но мы ищем благосклонности у друзей, у родителей, у жен, мужей, у начальников. И мы ищем благосклонности у Бога в том числе, мы хотим быть хорошими. И Павел спрашивает дальше, задается вопросом, ну разве соблюдая закон, мы можем вызвать Божью благосклонность? Он поступил в августинский монастырь против воли своего отца, и как кто-то объясняет такое неожиданное решение угнетенным состоянием вследствие сознания своей греховности. Кто-то говорит, что он однажды попал в сильную грозу и был настолько напуган, что дал обет монашества. Через благочестивые добрые дела, смирением, постами, самоистязанием он решил достичь спасения своей души. В начале 16 века он совершает паломничество, путешествие в вечный город Рим, потому что своей буллой, своим неким приказом, так скажем, да, папа Римский обещает отпущение грехов всем христианам, кто на коленях поднимется по лестнице, Пилатовой лестнице. И вот для того, чтобы получить прощение грехов, он встает на колени и благоговейно поднимается по ступенькам, ступенька за ступенькой, по Пилатовой лестнице. И в этот момент голос в его голове цитирует послание к римлянам. «Праведный верою жив будет». Он встает с колен и уходит. Кто-то узнал в этом описании Мартина Лютера, великого реформатора. Через некоторое время он стал идейным вдохновителем Великой Реформации, и главным лозунгом которой было провозглашение «пяти только». Только Писание, только вера, только благодать, только Христос и только Богу слава. Павел продолжает рассуждение. Получается, что с благосклонностью у нас никак не получается. У Бога не вызовешь ее путем соблюдения закона. 11 стих. Через закон никто не получит у Бога оправдания. Павел ставит точку. Почему? Да потому что закон осуждает всех тех, кто нарушает его хоть в какой-то части. Он проклинает всех, кто его нарушает. Во-вторых, закон не имеет никакого отношения к вере. 12 стих. Не имеет никакого отношения к вере, а значит, ко Христу. То есть, более того, закон посягает на дело Христа. Закон ведет к лжеправедности. И Павел говорит, в этом-то уж поверьте, я эксперт. В этом я преуспел, как величайший законник, раввин и знаток закона. Получается, что закон не дан Богом для оправдания. То есть он бессилен. Он бессилен что-либо поменять в человеческой природе. Закон и Христос взаимоисключают друг друга. И подставляя любое слагаемое ко Христу, вы тем самым, говорит Павел, дискредитируете Христа, в которого вы уверовали. Любое слагаемое. Поэтому вот эту формулу, можно? Формулу Христос плюс придумал дьявол. И не важно, что будет плюсом. Ваше образование, ваше имущество, ваша жена, ваши родители, ваши дома, ваша церковь, ваши деньги, ваши друзья. Все то, что Христу прибавляется плюс, становится лжеевангелием. И это сегодня звучит так же современно, как в первом веке. Это хитрая задумка дьявола. Чем-то улучшить дело Христа. Для чего же тогда дан закон? Давайте посмотрим. 19 стих, Павел вопрошает. Тогда для чего же дан закон? В конце концов, для чего он нужен? Во-первых, 19 стих. Ограничить преступление, то есть наказывать тех, кто этот закон нарушает. Безусловно. Во-вторых, и это самое важное, пожалуй, и Павел об этом пишет в одном из своих других писем, в Римлянам 7 глава. Если бы не закон, я бы не узнал, что такое грех. То есть закона нет, греха нет. Законом грех познается. Что делает закон? Закон вскрывает гнойник. Закон диагностирует болезнь, грех как болезнь. Это его функция. Закон подобно зеркалу. Оно у меня есть. Сейчас пройдусь. Просто посмотрите на себя. Да не стесняйтесь, вы смотрите. Чего там? Вот подумайте, вы смотрите в это зеркало. Вот я, например, Андрей может смотреться в него, ну, вот ребят смотрели несколько секунд, а перед Андреем могу поставить минут 30. Как вы думаете, что-то улучшится или ухудшится во внешности этого парня? Он отвечает нет. Может, да. Друзья, понимаете, сколько бы я ни смотрелся в зеркало, но коли рожа крива, я про себя, Андрей, не про тебя, но коли рожа крива, ничего не исправишь. И это функция закона. Функция закона показать твое на данное существующее положение вещей. Посмотри, какой ты есть. Посмотри на себя, какой ты есть. Но зеркало никогда не исправит. Зеркало не поможет ни с пластической операцией, ни с каким мейкапом, ни с какой косметикой. Зеркало просто отобразит то, что есть на данный момент. И в этом функция закона. Не помочь вам в чем-то приблизиться к Богу и что-то изменить, а помочь вам увидеть, какие вы есть на данный момент. Это важно. Разрешите еще один диалог. Вы все, наверное, читали, ну, многие из вас читали книгу Пола Янга «Хижина». Мне понравился этот диалог между сараю, которая символизирует здесь Духа Святого, и главным героем книги Маккензи. И Мак этот спрашивает, зачем же вы пришли тогда с заповедями? А вот с этим законом, заповедями. Мы хотели, чтобы вы перестали стараться быть праведными сами по себе, отвечает сараю. Это было зеркало, показывающее, насколько грязно было ваше лицо, когда вы ведете свою праведную жизнь, следуя этим самым положениям. Разве можно вымыть лицо с помощью зеркала, которое показывает тебе, как ты грязен? Нет, никакого милосердия и прощения в правилах. Даже за одну единственную ошибку нет. Вот почему и совершил свой Иисус подвиг для вас, и никакие правила уже не имеют над вами власти. И тот закон, который некогда содержал невозможные требования, начинающиеся с «не», на самом деле превратился в обещание, которое мы исполнили в вас. Она теперь пульсировала, и все вздымалось и двигалось в ней. Но не забывай, что если ты проживешь свою жизнь сам по себе, независимо, это пустое обещание. То есть ты утверждаешь, что мне нет нужды следовать правилам? Мак перестал жевать и полностью сосредоточился на разговоре. Именно. В Иисусе вы уже не подвластны этому закону. Все является законом. Подожди, ты же не всерьез. Ты снова сбиваешь меня с толку, простонал Мак. Маккензи, продолжала сараю, те, кто боится свободы, и есть те, кто не может поверить, что мы в них живем. Попытки придерживаться закона на деле просто являются декларацией независимости от Бога, способом сохранить власть. Так значит, мы любим закон, потому что он дает нам власть, спросил Мак. Все гораздо хуже. Он, закон, гарантированно дает вам возможность судить других и ощущать свое превосходство над ними. Вы верите, что живете по более высоким стандартам, чем те, кого вы судите. Правила не могут дать свободу. Они лишь обладают властью обвинять. Итак, роль закона не в том, чтобы дать спасение, а в том, чтобы на пальцах людям показать, что они нуждаются в спасении. И по словам одного пастора, мне понравились очень эти слова, сатане хочется, чтобы мы доказывали, что безгрешны по закону, который Бог дал нам, чтобы доказать, что мы грешники. Вздумайтесь. Вот этот премудрый пескарь все вывернет наизнанку. Друзья, дьявол спит и видит, чтобы ежеминутно, чтобы ежечасно, чтобы ежедневно мы доказывали Богу свою независимость от него. Как? Исполняя закон. исполняя закон и делая Бога своим должником. Почему? Я исполняю закон, и тогда, первое, Богу не остается ничего, как выдать мне мою награду. Я сделал это. Мама, купи мне велосипед. Ты обещала, если я закончу четверть на одни пятерки, у меня будет велосипед. Боже, я сделал все твои 10 дней. Не убивал, не прелюбодействовал, не пил, не курил. И цветы всегда дарил. Где твое вознаграждение? Это первый момент. Второй момент. Сам Бог и дело Христа оказывается ненужным, потому что я справился сам. Зачем мне Бог? Зачем мне ваш Христос? Я справился сам. Правда, вот с этим сам у нас полный облом. 22 стих. Мы с вами уже в завершении. Писание говорит, Павел цитирует, что все во власти греха. Все во власти греха. То есть закон непреклонно провозглашает всеобщность человеческого греха. И вот Лютер, процитирую его, как всегда сильно выражает свою мысль по этому поводу. Он говорит, что главное предназначение закона, простите, я еще раз об этом же, не в том, чтобы сделать человека лучше, а в том, чтобы сделать его хуже. Другими словами, закон ставит человека перед грехом, чтобы через познание греха смирить его, ужаснуть его, уязвить, сокрушить и тем самым заставить искать благодати и привести к семени, то есть ко Христу. 23-24 стихи говорят о том, какая была наша жизнь под законом. Друзья, мы были незаконны. Павел говорит, вы сидели просто в тюряге, вы были под стражей, вы были в темнице, вы были в плену. Более того, закон был представлен к вам как некий суровый воспитатель. Он там очень интересное слово по-гречески употребляет. Сейчас нет времени этого объяснять. Я заканчиваю тем, что, друзья, Божий план спасения, духовного пути наш заключается в том, что нам не увидеть с вами Божьего незаслуженного дара благодати, нам не увидеть и не узнать спасения, обетования, ни вначале не пройдя через суровый закон познания греха и осуждения. Знаете, трагедия современного человечества состоит в том, что мы хотим, страстно желая одного, стремимся избежать другого. То есть многие стараются попасть к Иисусу, не познакомившись прежде с Моисеем. Это невозможно. Весть называется благой и радостной, но начинается она отнюдь не с радости и не с благости. Она начинается с того, что у тебя все плохо. Понимаете? Когда мы смотримся в закон, как в зеркало, если мы честны сами с собою, это не относится к моим родственникам, к моим тетушкам. Им по 70 лет, я уже как-то вам рассказывал, и они до сих пор говорят, мы абортов не делали, никого не убили, и святее нас людей не найти. Я хотел бы их, ну, вот, типа музея для них какого-то сделать, под стекло их, чтобы вы приезжали и смотрели на людей. Это единственные святые люди, о которых я знаю, вот, на планете Земля. Других святых не бывает. Поэтому Евангелие начинается с очень грустной вести, с очень такой темноватой вести, что все согрешили. У тебя не так-то все хорошо. Ты стоишь на пути к смерти. Закон срывает покровы респектабельности с нас и представляет нас такими, какими мы есть, восставшими, виновными, подлежащими суду и неспособными спасти самих себя. Я думаю, что это один из самых страшных пороков церкви современной, в том, что мы очень сильно смягчаем учение о грехе, о наказании, и нам нравится говорить только о Божьей любви, о том, какой Он милый, прощающий и любящий. Но Бог ненавидит грех. Не грешник, Он ненавидит грех, и Он проклинает грех. И если эта связь, эта сцепка, она не разорвалась в моей жизни, то я подпадаю под осуждение. Только после того, как закон сокрушит и обличит нас, мы признаемся в том, что нам нужно Евангелие, которое способно перевязать наши раны. Только после того, как закон свяжет и заключит нас в плен, только тогда мы возопим Христу и попросим о духовной свободе. Только когда закон осудит и убьет нас, мы призовем Христа с мольбой об оправдании. Только тогда, когда Он доведет меня до отчаяния в самом себе, закон, только тогда я поверю в Иисуса. Последние четыре стиха, третьей главы, заметьте, они полны Иисусом Христом. Они полны Иисусом Христом. То есть защита Павлом доктрины оправдания по вере, она достигает своей кульминации. И он говорит, значит, так вот какой он христианин. Вот тот, кто не под законом. Он сын Божий по вере в Иисуса. 26 стих. Вы все сыны, все вы через веру сыны Бога. Крестившись, он оделся во Христа, как бы как в одежду завернулся. Вы облеклись в Иисуса. 27 стих. Этот человек, христианин, на все 100% принадлежит Христу. Вы Христовы, это 29 стих. И 3 глава бросает нам существенный вызов. Сильный вызов. Она называет глупыми всех тех, кто все еще пытается своими усилиями добиться благосклонности Бога. Для того, чтобы тот принял его. И 3 глава Галатам вдребезги разбивает мысль о том, что любовь Бога обусловлена какими-то вещами, правилами, которые я могу выполнить. Это небольшая глава, но она провозглашает, что Бог дарит щедро свою любовь всем, 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 без предварительных условий. И мы никогда не сможем оправиться от шока, вызванного вот этой истиной. Нам всегда будет хотеться что-то сделать, как-то удивить Бога, чем-то впечатлить Его. Последний вопрос. Можем ли мы сказать, что вот после всего этого, что действительно оправдываемся пред Богом делами? Можем ли мы сказать, что мы действительно, вот после всего сказанного, оправдываемся пред Богом делами? Да, можем. Да, можем. Если под делами мы разумеем голгофское дело Иисуса Христа. Только этим делом мы можем получить оправдание и спасение.